Уважаемые коллеги, продолжим наши занятия. Итак, я уже анонсировал выступление Яков Леонидовича. Он у нас теперь выполняет должность зампредседателя профсоюза. Как одно из направлений его деятельности, это связь с Федеральным агентством научных организаций, а соответственно и курирование вопросов, связанных с этим взаимодействием. Напомню, что в декабре 2015 года руководитель ФАНО Михаил Михайлович Котюков подписал межотраслевое соглашение, которое будет действовать в течение 3 лет. Прошел год. В декабре 2016 года была собрана комиссия совместно с представителями ФАНО и профсоюзов, которая подвела некоторые итоги выполнения межотраслевого соглашения и наметила мероприятия по выполнению его на 2017 год. Пожалуй, на этом я прекращаю представлять Якова Леонидовича. И еще только одно скажу. Действительно, я его попросил, в это время, которое ему отведено, а это уже до 5 часов он будет как раз занимать это, если раньше, то можно и раньше закончить будет. Он расскажет о ситуации с жильем в наших организациях. Я ее так назову, в общем, таким. Поэтому, Яков Леонидович, я вижу, он подготовил презентацию. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Если будет плохо слышно, вы меня поправьте поближе или подальше, я так вот начну. Значит, добрый день, дорогие коллеги. Действительно, и мне в этой аудитории приятно выступать. И, не знаю, надоел я или не доел вам. По крайней мере, я тут уже сегодня вспоминал, что я с 2000 года, по-моему, ни разу не пропустил. Может быть, один раз было. Поэтому и в такой ситуации, конечно, гость, который там ни первый, ни второй, ни третий раз приезжает, он как ржавый гость выглядит, если он не меняет тему. И поскольку я всегда вас утомлял жилищной темой, то в этот раз я как-то совсем категорически хотел от нее отойти, но Владимир Акимович мне сказал, нет, все равно что-то расскажи. Но поэтому, поскольку тема немножко на презентации, как вы видите, обозначена даже шире, чем в анонсированной вами программе, то есть не только вопросы межотраслевого соглашения, хотя фактически вопрос межотраслевого соглашения, социальное партнерство – это практически синонимы. И, естественно, жилищные вопросы, поскольку входят в социальное партнерство, то они тоже войдут, но мы их оставим на закусочку. Поэтому некие изменения, наверное, в моей личной биографии произошли. Я стал зампредседателем, у меня есть определенные позиции, за которые я отвечаю, в частности, одна из них была проанонсировано Владимиром Акимовичем, это взаимодействие с ФАНО. Жилье тоже нам не осталось, я остался председателем жилищной комиссии, являюсь по-прежнему членом жилищной комиссии ФАНО. Вопросы Павловской ассамблеи, которые я иногда освещал, они тоже будут освещены сегодня, и вы поймете почему, потому что они имеют непосредственное отношение к тем событиям, которые за последний год имели место. Поэтому все, что я обозначил, входит в перечень тех вопросов, озаглавленных как социальное партнерство ФАНО России и профсоюза работников РАН. Начнем с теории. Теория социального партнерства начинается с заключения межотраслевого соглашения. Уже говорилось сегодня о том, что в конце прошлого года, уже теперь позапрошлого года, а конкретно, прямо можно сказать, 4 декабря 2015 года было подписано это соглашение. Кстати, я являюсь членом комиссии по межотраслевому соглашению и утвержденный приказом ФАНО. Поэтому тоже имею отношение к этому документу, к созданию, и не только, естественно, по жилищным позициям. Оно до конца года было успешно зарегистрировано и начало действовать. Стороны соглашения здесь, с одной стороны, очевидны. С одной стороны, работодатель – это ФАНО. Руководитель ФАНО подписывает от имени всех наших работодателей. Это директоров наших институтов, наших учреждений. А вот с другой стороны, вот тут, конечно, у нас вроде как все и правильно, а с другой стороны, это и сложности вызывает. У нас три стороны соглашения. Это профсоюз работников РАН, профсоюз работников здравоохранения, профсоюз работников агропромышленного комплекса. И, как выяснилось недавно, в конце прошлого года, при подведении итогов, что вообще говоря, и это оказалось не так неисчерпывающей ситуацией со второй стороны, потому что, например, выяснилось, что медики, именно московские медики, все уж или не все, не могу вам сказать, анализ учет не проводили, они не входят в профсоюз работников здравоохранения, а представляют свою организацию. Поэтому фактически, например, медики, они сюда и не попали. Но, правда, с одной стороны, присутствующих здесь это не касается, потому что все присутствующие здесь интересы их защищает профсоюз работников РАН. Но, тем не менее, для нас эта сложность заключается, для тех, кто работает в этой комиссии, в следующем. Технически любой вопрос нам приходится очень долго согласовывать. И когда, может быть, нас будут упрекать, вот вы что-то там медленно делаете, а я-то хорошо знаю, некоторые вещи, которые я начинал непосредственно, инициировал там где-то в августе по инициативе, они только-только вот сейчас пошли. Вот то письмо, которое пошло в организацию, оно было начато, проект письма был написан в августе. И это вот поймите, что вот здесь упрек в наш профсоюз меньше всего можно бросить, начиная с того, что там кто-то в отпусках из тех и так далее, а не согласовалось с ними, мы не можем подписать документ. Пусть это и техническая, но серьезная проблема, которая серьезно мешает вот и в продвижении вот договоренностей. Все надо согласовывать и... Нам, и даже нам сделали, ну, не такое дружеское замечание, ФАНО, когда мы подводили итоги в конце прошлого года, что вот позиция трех профсоюзов выглядела несогласованной на самом заседании, потому что наши коллеги что-то не предварительно не согласовали, уже прям там непосредственно выносили, что не есть хорошо со стороны работодателя. Вы, ребята, там договоритесь, вот это правильно у них понимание. Ну вот и тут трудно найти виноватого. Это я как бы в качестве прелюдии, но тем не менее все равно такой вот момент понятный, чтобы был вам. Теперь давайте я немножко вот коснусь 21-й Всероссийской Павловской Ассамблеи профсоюза работников РАН. Вы поймете почему. Не потому, что мне захотелось рассказать именно про эту ассамблею. Я достаточно безуспешно рассказываю каждый год, агитирую. И вот здесь я все-таки тоже начну с того, что вот в Переславле-Залесском проходила эта ассамблея. Это в 2 часах езды, вот отсюда еще даже ближе, вот от этого места. Я вот как раз отсюда в прошлом году поехал договариваться с директором о проведении этой конференции, и мы все вопросы очень хорошо, легко решили. И помимо того, что и проживание, и питание было дешевое, в общем, ну, неважно, это уже даже неважно детали. Важный момент другой, что вот на этой конференции, на этой ассамблее это было принципиально, выбор места был не случайный. Там был конкурс между местами под Москвой, ну, близко от Москвы, потому что планировалось именно такой социальный диалог с руководством ФАНО, с ответственными работниками ФАНО. Поэтому они активно приглашались, и социальный диалог состоялся. И, кстати, делегация ФАНО приехала только на один день, значит, в 8:30, по-моему, они выехали из Москвы, был подан автобус, и в 6:30 они уехали, поэтому вот все, кто здесь присутствует, разумеется, имели возможность на этот день туда приехать. И замечу, что Иваново 4 человека приехало из Института химии и растворов на один день. И из Покрова, там Институт сельскохозяйства, с которым мы хорошо сотрудничаем, в частности по Поволжью, такой активный и достаточно успешный институт, и там и показатели у них все хорошие. Вот. Они тоже 3 человека во главе с директором приезжали, ну, руководство профсоюза. Поэтому, ну вот, я не то, что как бы... То есть такая возможность вот есть, ну, была, и, может быть, и в дальнейшем будет. Но, одним словом, вот Поволжье я здесь затрагиваю только исключительно в том плане, что оно и планировалось как социальный диалог. Потому что, понимаете, суха теория, мой друг, а древо в жизни пышно зеленеет, какой-то философ сказал, поэтому не межотраслевое соглашение красит социальное партнерство, а наоборот, социальное партнерство красит межотраслевое соглашение. И вот во главе с замруководителем ФАНО Александром Владимировичем Степановым, вот это как раз обложка той газеты, очень хорошей газеты, которая и ФАНО пользуется большой популярностью и просит даже вот эти экземпляры персонально и на уровне руководителей ФАНО. Вот во главе с руководителем прибыло 12 человек. А теперь посмотрим по составу. Значит, в составе этих 12 человек, значит, я уже сказал, был заместитель руководителя ФАНО, было 2 представителя административного управления. Причем, когда я здесь привожу состав, под значит, представителем подразумевается либо начальник управления, либо заместитель начальника управления, либо в самом худшем варианте начальник отдела из этого управления. То есть это достаточно. И именно отдел, который отвечает за те социальные вопросы, жилье, там, путевки медицинские и так далее, это очень важный момент. Вот полный перечень этих вот в газете, вот у меня есть один экземпляр, она есть на сайте, поэтому доступна. И вот здесь, надо сказать, очень хорошо был подан материал. Все, кто участвовал в этом социальном диалоге, начиная, ну, я представители там профсоюза и молодые ученые, представитель Совета молодых ученых-специалистов был Андрей Котельников, был РФФИ, начальник молодежных программ Журбина Александровна, то есть коллеги, но вот Степанова, начальник управления, ну и так далее, и так далее. Вот и все портреты здесь представлены. Я уж не стал вот перегружать эту вот, значит, нашу вот эту презентацию. Вот. А здесь просто перечислить. Итак, административное управление, правовое управление, включая заместитель начальника управления и члена жилищной комиссии ФАНО Каширский Наталья Владимировна, очень ключевой человек вот по сертификатам. Потому что, давайте так, если с ними согласован вопрос правовой, то считайте, что через комиссию человек пройдет. Если не согласован, это очень сложный момент. Значит, управление академического взаимодействия по взаимодействию с научно-координационным советом, начальник управления Степанова приезжала, управление делами представляли вот тот отдел социально-бытового обеспечения Вахов Сергей Юрьевич, который, к сожалению, в четверг, вот на предыдущей неделе, последний день работал, и сейчас там нет начальника, и кто вообще будет отвечать за вот уже подготовленную ситуацию с сертификатом, я расскажу в конце про то, когда и что там случится, пока ничего не случилось. Значит, управление координации обеспечения в сфере медицинских, оно длинно называется, дальше там оно будет приведено, я его сократил. Медицина, образование и культура было представлено начальником отдела, управление методологией было представлено. Это вопрос аспирантуры тоже очень важный. Человек, отвечающий за аспирантуру, Чернышова рассказывал. Вот, и, кстати, ее презентация была признана лучшей всеми участниками. Безоговорочно. Вот. Кстати, все презентации есть на сайте нашего профсоюза, вот, которые были сделаны вот участниками этой делегации. И вы можете просто выйти на сайт профсоюза, найти новостную ленту, когда была Павловская ассамблея, и все эти презентации посмотреть. И еще было управление экономикой имущественного комплекса. Вот, понимаете, названия, они, может, вам ни о чем не говорят, так же, как и мне, по большому счету. Вот ФАНО, они даже сами признают, что разобраться, какое управление и за что там отвечает, очень сложно. И, вот, ну, это отдельный вот просто разговор, название часто не говорит, но это тоже очень важно. Во всяком случае, я так скажу, вот управление экономикой имущественного комплекса было представлено Пименовым Сергеем Владимировичем. Это ключевой человек в комиссии по межотраслевому соглашению со стороны ФАНО. Конечно, там главное лицо, которое отвечает за все действия от ФАНО, это заместитель руководителя ФАНО Кузьмин Сергей Владимирович. Они, что удивительно, имя и отчество одинаковое. И у Пименова, и у Кузьмина одинаковое. А вот такой рабочий человек, который занимается вопросами, с которым мы взаимодействуем, вот он был на этой ассамблее, и это уже не первый. Он был и на предыдущей в Ярославле, и у нас хороший контакт вообще вот такой сложен. Я, по-моему, в прошлый раз, не помню, говорил или нет, когда профсоюз представил проект межотраслевого соглашения, то ФАНО выставил встречный проект межотраслевого соглашения. Он был социальнее, чем был наш. Вот это было удивительно. Хотя потом руководитель ФАНО Котюков порубил там эту социальность, но тем не менее, даже после того, как он порубил, оно, в общем-то, достаточно сильное осталось. Вот. Поэтому я вот не зря потратил вот время на представление, то есть диалог был очень представительным, очень интересным, но в письме, в котором мы от профсоюза благодарили ФАНО за вот такое вот участие в социальном диалоге, мы Котюкову написали, что вот вы не предоставили возможности вашим сотрудникам пообщаться с нами, потому что, ну, представляете, вот такая делегация приехала, они только выступили, ответили на какие-то вопросы, которые успели задать, и чуть-чуть им была предоставлена возможность, ну, обеим сторонам пообщаться. Это обеденный перерыв был сделан 2 часа специально для этого, вот, из которых вот полчаса там просто Степанова, отвлекали вопросами такими насущными и так далее. И все-таки каждый, кто хотел, успел. И поверьте, это очень важно по какому-то конкретному вопросу завести такой диалог с человеком, который за аспирантуру, допустим, отвечает, там, за путевки и так далее. Все-таки, когда человек вот не по телефону разговаривает и представляет, с кем он разговаривает, это имеет значение. Поэтому, ну вот, пусть задним числом, но я вот так вот как бы агитирую, что на Павловской ассамблее бывают и полезные мероприятия, в частности, вот последнее было это. И вот довольно-таки интересный момент, я вот здесь выделяю один момент из этой ассамблеи. У нас на ассамблее принято писать резолюции. Даже был такой обзор, он где-то выставлен на сайте, вы можете найти, по следам резолюций Павловских ассамблей. Вот в свое время я подвел анализ 5 ассамблей с 10 по 15 год, где, ну или там с 11 по 15 год, это не так важно, с 10, наверное, по 14. В общем, 5 лет там было. И было 50 резолюций принято. Значит, у нас абсолютный рекорд 22 резолюции за ассамблею в 12, по-моему, году был. А минимальный то ли одна, то ли две. Вот сейчас не соображу. Вот. И вот, причем замечу, что вот я как организатор этой ассамблеи, последние уже 10, а теперь 11 ассамблея, я ни разу ни одной резолюции не вносил. Они рождаются спонтанно по результатам выступлений. Единственный случай был исключение в 2013 году, но это был такой вот год, когда вышел ФЗ-253, и мы ассамблею открывали в один день, когда был президиум РАН по этому вопросу 9 сентября, а 10 было общее собрание. Но в такой ключевой ситуации никто не подготовил. Я на всякий случай подготовил резолюцию, но ее забили, не приняли. Это мы не будем сейчас обсуждать. Если будет интерес, я могу рассказать, но это долго. Вот. Были приняты другие резолюции, которые, с моей точки зрения, были бессмысленными, и ответы показали. Во всяком случае, ответ из аппарата президента пришел на следующий день. И ничего удивительного нет. И просто, когда вот мы обсуждали, я сказал, ответ будет такой. Вот он и пришел такой, какой я говорил. Значит, то есть резолюцию послали по результатам ассамблеи. На следующий день под копирку это всем такие писали, они пришли. Причем абсолютно правильно ответили. Что просили, на то и ответили. Вот. Ну ладно, это отдельная песня, потому что не входит в тему сегодняшнего разговора. А вот получилось так, значит, эта ассамблея ни одной резолюции, значит, во время ассамблеи не приняла, но у нас есть такое правило, что вот выступающие, когда они выступают, ну, по крайней мере, когда я веду заседание, я предлагаю обозначить те пункты, которые они считают полезными. Ну, и, как правило, обозначали. После чего авторам круглых столов, выступлений, докладов предлагается эту резолюцию оформить в письменном виде. А дальше у нас есть механизм, у нас есть совет, программный комитет Павловской межрегиональной, ну, вот этих ассамблей, который он принимает путем просто вот прямого голосования. Ну, по электронной голосованию, но это не важно. И тексты утверждаются. И, в общем-то, ни одной резолюции не было, и я потирал руки и говорил, ну, наконец-то, я всегда говорил, ну, хотя бы одна ассамблея относительно искоренения всех резолюций. Ну, не получалось никак. И вот все. И вдруг, вот после этой ассамблеи захожу, вот Диана Владимировна Осипова, она, кстати, занимается, это ответственный человек за путевки в ФАНО по каким-то делам, а она говорит, ну, как же так, вот мы там выступили, и ничего. Я говорю, а у вас какие предложения? Надо написать. И вот, вот здесь точно назван отдел. Видите, как длинно называется отдел, как называется управление, поэтому это невозможно вот там в презентации представлять. Значит, были, ну, общими усилиями мы вот написали 3 резолюции, достаточно принципиальные. И вот эти резолюции потом были приняты в установленном порядке. Значит, был кворум, проголосовали, 8 из 12 членов, они за, все единогласно, четверо не приняли, поэтому все, протокол был оформлен, и вот эти резолюции были направлены руководителю ФАНО Котюкову и так далее. Они и сыграли достаточно заметную роль в последующих событиях, вы увидите. Значит, первое. Итак, значит, первое, что было предложено, это вот жирным шрифтом видно, я укорачиваю текст, это полный текст резолюции, они на сайте есть, эти резолюции. Это предложить ФАНО России принять меры по координации взаимодействия по ответственных научных медицинских учреждений и учреждений здравоохранения. В чем соль? Соль очень простая. После объединения академий, в частности нашей и медицинской, сельскохозяйственной к медицине практически не имеет, у них нет учреждений здравоохранения, ну практически нет, как мне объяснили. А вот у медиков есть...
Пансионат
все-таки есть, правильно. Ну да, все-таки есть, правильно. Ну вот я и поэтому аккуратно и сказал, что практически нет. А пансионат есть, мы об этом еще поговорим сегодня. Вот. И, значит, проблема в чем? Что вот есть У нас наши неплохие там поликлиники, тем более московские больницы, а у медиков просто шикарные есть учреждения и подвесный фонарь. Часть ушли в здравоохранение, часть остались здесь. И поэтому именно недаром. Многие тоже хотели сделать там, ну, уйти, но не всем удалось. А вот взаимодействия между ними не было. Более того, забегая вперед, я немножко коснусь вопроса, он, наверное, даже здесь возникнет в ближайшее время, это значит высокотехнологическая медицинская помощь. Так вот, учреждение здравоохранения подведомственной ФАНО, это точное утверждение, которое в этом управлении мне сказали, оказывает все виды вот этой высокотехнологичной медицинской помощи. То есть мы, не выходя за рамки нашего ведомства, можем, вот об этом мы потом немножко позже будем говорить, получать бесплатную, высокотехнологичную медицинскую помощь. И даже забегая вперед, скажу, что ФАНО на это имеет денег, ну вот, порядка 5 миллиардов в год. Вот оцените этот масштаб. Вот это была, да, и вот задача, кстати, забегая вперед, и там, видите, было написано, с этой целью провести в ближайшее время, до конца 2016 года, совещание конференции по данному вопросу. Вот я здесь вернусь. Вот когда я подводил итоги 50 резолюций за 5 лет, мне было интересно, а как они были реализованы в жизни. То есть в плане того, что написать письмо, там, предложить, это реализуется ну, на 100%, конечно. А вот чтобы потом это дало эффект. Так вот 70%, как это оказалось, из 50, вот 35 примерно предложений претворены были в жизнь. Я даже сам удивился, я не ожидал. Я где-то оценивал на уровне 50%, а значит, оказалось 70%. И вот здесь эта тоже резолюция была реализована, потому что в декабре, в конце ноября, в декабре в Кисловодске такая конференция прошла, и даже те, кто ее ФАНО проводили, они не ожидали успеха. То есть с точки зрения руководства и Котюкова оценка очень высокая. Значит, профсоюз РАН был в числе тоже соучастников, в программе было включено, то есть официально приказом Котюкова в программный комитет вот включили и мою кандидатуру, и секретарь конференции был тоже, секретарь Поволжской ассамблеи, они попросили, ФАНО попросило, чтобы мы эту работу сделали. Для нас польза такая, что ну, у нас теперь есть все координаты всех руководителей, включая мобильные телефоны, ну и плюс вот именно задача знакомства, приехало 82 человека, было 2 академика, все практически в ранге руководителей, либо замруководителей. Действительно, вот из Новороссийска там были, это учреждение есть. Ну, я потом перечислю все учреждения, когда мы тему здравоохранения затронем. Вот это было реализовано. Вот поэтому с этой точки зрения, понимаете, вот это вроде бы медицина, это не моя епархия, у меня даже нету такого поручения. У нас есть комиссия медицинская, которую Сергей Александрович Акулов возглавляет. И он тоже включался в оргкомитет, но он не смог поехать. Вот, но и 2 заместителя у него там тоже были, они тоже не смогли поехать, поэтому это некий, ну, там, проблемы создало, такие минимальные, не страшные, конечно, ну, мы тоже об этом поговорим, вот, но в целом вот такой диалог состоялся, и вот таким поволжским боком мне пришлось вот и в этом мероприятии поучаствовать, поскольку, ну, вот как-то так вот от Поволжья это пошло. Дальше. На той же второй резолюции предложить ФАНО России создать единую внутриведомственную информационную систему, эффективно обеспечивающую направление пациентов для оказания первичной и специализированной, в том числе и высокотехнологичной медицинской помощи. О чем речь? Значит, ФАНО еще вот на стадии до конференции ну, выдвинуло как в качестве проекта создание, ну, назовем это так, либо информационной системы, либо портал. Идея такая, что любой сотрудник, вот, отключив компьютер, просто с сайта заказывает себе ту или иную помощь. Это блестящая идея. Я так не очень сильно это верю, что она так будет реализована, но тем не менее ФАНО как-то более оптимистично. Но здесь мы тоже оказали неплохую поддержку, потому что вот Институт программных систем Айла Мазянов, в котором мы проводили Поволжскую ассамблею, у них есть опыт. Они такие информационные системы создавали. Это вообще очень сильная организация в этом плане. Для президентских поликлиник, там, для РЖД они создавали. То есть у них есть готовый продукт. И приезжал человек, который с докладом выступил на эту тему. И, соответственно, значит, предлагали вот это тоже, вот такую систему, чтобы им поручили это сделать. Но получилось достаточно интересно. Значит, там был такой очень активный академик Лисица, он только-только сложил в себя полномочия председателя Совета молодых ученых Российской академии медицинских наук. Ну, я тоже к нему подошел, сказал, ну как же, мы вот вас на Поволжье приглашали, вот теперь будем ездить. Представил новую молодую барышню, которая теперь, вот она тоже по Кисловодске была, Совет молодых ученых возглавляет. То есть в плане контактов, вообще контакты очень хорошо сложились. Но этот товарищ Лисица сказал, а мы вот бесплатно там в марте, в апреле, то есть вот проверим, через месяц-два этот портал создадим. Я сказал начальнику управления, Ольге Ивановне Резник, не верю. Ну, давайте проверим, кто был прав. То есть в апреле нам обещают какой-то портал, который реально вот эту резолюцию реализует. Ну, проверим, там, переживем 1 апреля, а там со 2 начнем уже терпеливо отсчитывать, значит, до 30 апреля, 31 не бывает, и посмотрим. Но, тем не менее, это принципиальный момент. Вот по итогам этой конференции, значит, Критяков Михаил Михайлович написал перечень поручений. Мне так его, правда, и не прислали в подписанном виде, хотя обещали. Ну, это технический момент, неважно. Проект я видел. И там именно поручение создать эту систему. То есть, если это уже поручение Котюкова, как вы понимаете, это уже не резолюция Поволжской ассамблеи, это не резолюция даже конференции, а это поручение руководителя ФАНУ. Поэтому по пункту 2 все-таки чего-то мы должны ожидать. Поэтому вот давайте, вот я анонсирую, а мы все вместе коллективно проверим, а потом будем, значит, спрашивать, как же так? Значит, вот эти резолюции висят на сайте, то есть вы все могли их увидеть, и вы вправе спросить, значит, как же это развивается. Ну, третье, я бы даже не стал останавливаться, это сложный момент, но все равно я поясню. Дело в том, что вот деньги, которые выделяются на высокотехнологичную медицинскую помощь, они идут из двух средств. Там есть по линии обязательного медицинского страхования, а есть из федерального бюджета. Вот то, что по линии обязательного медицинского страхования, ФАНО может напрямую тратить на наши вот нужды, скажем так. Но там в основном недорогостоящие операции. Так, если вот разделить, это дешевые операции. А вот те, которые идут по линии федерального бюджета, это дорогие операции, это сотни тысяч. Их нельзя. То есть вот напрямую потратить, вот взять и потратить в учреждение подведомственного ФАНО. То есть деньги у ФАНО, а дальше вот ваш там, или наш, там, неважно, ну, наш, назовем, наш пациент подведомственной организации, неважно, в Владивостоке или где-то, вот деньги ФАНО должно перевести в субъект федерации. Эта схема нарисована в презентации Дианы Владимировны, она на сайте Поволжской, ну, где информация о Поволжской ассамблее, вся эта схема нарисована. Они идут через субъект, и там проблема-то самая, ну, сложная, неприятная или такая практическая, что сам субъект решает, куда вас направить. Если в своем ведомстве, вы понимаете, вы можете в это управление, если вы контакт завяжете, вы можете договориться, что вот туда не хочу, а сюда хочу. Ну, там я считаю хорошие врачи, то в субъекте, наверное, это слова. Хотя, если у кого-то хорошее взаимоотношение в субъекте, может быть, он в субъекте это решит. Тем более, скажем, медицина есть не только в Москве, и в Питере хорошая, она, в принципе, есть. И в других городах неплохая вполне. Ну, в частности, в Нижнем Новгороде достаточно высокого уровня медицины, а в некоторых там областях она даже такая передовая была. Ну, была, может, осталась, не знаю. Вот, идем дальше. Ну, вот это вот некоторые кадры, которые демонстрируют наше участие. Виктор Петрович, как вы видите, выступил с приветственным словом, то есть на пленарном заседании. Точно так же, значит, в пленарном заседании, это важно, на пленарном заседании участвовали все 82 человека, и все руководители вот видели вот этот доклад, который назывался «Роль и возможности профсоюзов в улучшении медицинского обслуживания сотрудников организации ПАЗ ФАНО». Ну, саму презентацию я не могу здесь сейчас, это большой, ну, пусть небольшая, но все-таки вот такая вот презентация там была. И кроме того, в третий день конференции, замечу, это единственный был круглый стол, который был проведен, вообще единственное в программе мероприятие с утра было, вот с 10.30 до 11.30, это вот по социальному партнерству профсоюза медицинского учреждения подведомственного ФАНО России. Ну, первоначально нам в программе запланировали 2 часа, но в результате того, что вот определенных, значит, там, ну, сложившейся ситуации, получилось так, что к моменту самой конференции в последние дни, вот в качестве основных вопросов сложилось 3. Ну, это вот, значит, я рассказал руководителям, чтобы они знали, это вопросы здравоохранения международного соглашения, указал на пункты и как, и что. И самый главный пункт 7.4.9, который в план вошел в наших мероприятий, о нем мы еще расскажем. Потом Вячеслав Геннадьевич Кулешов, мой нижегородский коллега, это председатель исполкома Нижегородской региональной организации, а сейчас и председатель первичной профсоюзной организации Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики. РАНД, то есть с каждым годом вот название института вот так вот разрастается, и вы говорили, да еще если там добавить в БГУН там или еще что-то там. Вот. Он рассказал про президентские гранты, но я эту тему уже рассказывал, то есть вот у Вячеслава Геннадьевича успех такой, что за два года он, ну он имел, не все, а он имел отношение к участию к четырем грантам. В одном я, из которых на Павловскую ассамблею, к полученным грантам, есть еще не полученные, по 1,5 миллиона, вот 6 миллионов, вот профсоюзные организации, включая первичную профсоюзную, значит, Нижегородскую региональную, а один грант на Павловскую ассамблею мы через Центральный совет провели. Ну вот он это тоже рассказал, потому что, понимаете, в каждом медицинском учреждении, а там были руководители, есть первичные профсоюзные организации, им было просто показано, что они свои частичные проблемы могут частично решать через свою первичную профсоюзную организацию, что для них было очень интересно. То есть, вот, ну, нигде они не могут найти деньги там, даже там на солд. Вот на солд не могут они найти 1,5 миллиона. Вот только сейчас обсуждал, что денег нет на солд. Пожалуйста, сумейте как-то правильно грант сделать, но надо суметь, там не так просто, но суметь. И теоретически это можно получить 1,5 миллиона. В частности, один из грантов, который получила Нижегородская региональная организация, это на нашу амбулаторию. И вот 1,5 миллиона, и, значит, была полностью УЗИ там всем сделана, всем желающим и так далее. Но только членам профсоюза, грант был профсоюзный. Вот что было приятно. Вот вам и некая агитация. Правда, я Кулешова поругал, что он нигде не написал крупными словами по институту и на сайте не выставил, что это было так, пиво было только членам профсоюза. Ну ладно. И это третий вопрос попросили, это ФАНО меня попросило рассказать о том, как могут быть решаться жилищные вопросы сотрудников, ну здесь я обозначал только медицинские учреждения, подвесных ФАНО России, ну вот это вот темы были. А дальше, в принципе, планировалось еще два вопроса там выносить. Это тоже очень важный, ну, пятый важный социальный вопрос, я немножко сейчас его побольше. Ну, вот товарищ из Дагестана так и не приехал, они с Дойном хотели там сделать доклад. Он прислал проект доклада примерно там 40 страниц, я даже все прочитал, но предложил все-таки сократить. Ну, так вот, а в результате он сказал, что он просто туда подъедет, но так и не приехал. Так что это ладно, закладывалось на это время. И вот самое-то такое, ну... Может быть, ну, я не знаю, как слово назвать. Ну, давайте назовем так, отложенный вопрос. Вот так назовем. Это вот перечень проблемных вопросов получения обслуживания медицинских учреждений по ответственных ФАНО. Дело в том, что, ну, вот этот вопрос к моменту проведения конференции не был подготовлен. Ну, в первую очередь, комиссия должна была в социальной сфере его готовить. Потому что, ну, в этой ситуации я сказал, ну, давайте вы хотя бы пришлите перечень вопросов, которые, ну, надо осветить. И поэтому, поэтому вот перечень вопросов, который был прислан, 11, по-моему, пунктов, я засветил перед участниками. И было принято решение, в рабочем порядке какое-то рабочее совещание будет собрано в течение вот 2017 года по этим вопросам отдельное. Потому что это действительно большой вопрос. И тем более уже в программе час убрали, когда этот вопрос был сформулирован, его нельзя было комкать. А потом еще даже мне это, вечером за ужином, перед утром, еще 6 вопросов в письменном виде подали, которые даже презентацию бить мне уже просто было некогда. 17 вот пунктов, так ни много ни мало, даже если по 10 минут там на каждый пункт, они примерно так и меньше не надо. Вот. И поэтому здесь есть две возможности. Либо можно провести круглый стол, это вот именно та форма, которую мы сделали, и сейчас я перейду к ней по межотраслевому соглашению. Это вполне можно договориться с ФАНО и там поставить в такой формат. Либо один из вариантов может быть, если это сложно, потому что вот Ольга Ивановна Резник, это начальник, вот этого, я буду называть его медицинским управлением с длинным названием, она неожиданно тут предложила на Павловскую ассамблею включить перечень. В общем, она человек 80 хочет медиков привести. Ну, я как так... Не поверил в это, на всякий случай переспросил, он сказал, ну вот она паузу. Скажет, может быть там это, может это на очередной Павловской будет. Это не так важно. В любом случае, со стороны медицинского управления есть готовность это рассмотреть вопрос. И в зависимости от того, как он решится, значит мы и решим. Но в первую очередь, конечно, это вот комиссия по социальной сфере, это вопрос и по медицинской сфере должна его готовить. Ну вот, вот в частности, я перехожу уже ближе к межотраслевому. То есть я затрагиваю практически, обращаю внимание, что я не столько на теоретических останавливаюсь аспектах межотраслевого соглашения, сколько о реализации его в 2016 году, вот прямо реально, а пункты мы там еще дойдем до них теоретически. И вот 16 декабря 2016 года был, это прям точное название, я прямо взял по мероприятию, у меня даже папочка, в ней лежат все материалы, она вот лежит, прям там, там такие папочки. Вот он так и назывался. Круглый стол по вопросу реализации межстрелевого соглашения по организациям по ответственному фану. Вот это форма, в которой можно и любые вопросы социального диалога, и по жилью можно такой круглый стол договориться с фану провести, и можно договориться и по медицинским проблемам. Поэтому вот старт положен. Ну вот вы видите здесь, вот, к сожалению, его переносили два раза, поставили, вот 16 декабря это пятница, и был он в 5 часов начинался, специально ради того, чтобы Михаил Михайлович пришел. Но, к сожалению, Михаила Михайловича вызвали в правительство в последний момент, и поэтому вот Кузьмин Сергей Владимирович, вот он, вот здесь вот я его показываю, а это вот Сергей Владимирович Пименов, это вот, о которых я упоминал, это вот два главных, ну что ли, я не знаю, как апологеты их назвать, вот, которые с другой стороны. А это вот три наших профсоюзных лидера, это наш, это медики, это аграрии представлены. А это вот Геннадий Васильевич Осипов, автор проекта «Со стороны ФАНО». Я ему просто пожал руку и сказал, ну вы это. Он сказал, а вот мне очень хотелось сделать людям хорошо. Вот, так вот по-простому сказал. И действительно, он хороший проект написал. Первоначальный проект, вот, ну, он у нас имеется, если показать, там просто вообще было заложено, чего мы даже, ну мы просто понимали, что нам это не позволит, и мы как бы как разумные люди не закладывали. Он, может, этого не понимал, ну, конечно, там большинство зарубили. Итак, теперь давайте посмотрим немножко теории. Вот я немножко про практическое, потому что все-таки, наверное, важна именно практика, а не то, что там на какие-то пункты там написали и что-то там, ну, там по ним высказали. Итак, значит, ну, презентация, наверное, будет выставлена на правде, поэтому конспектировать не надо, я думаю. Вот, я ее в распоряжении всегда предоставляю и всегда выставляю. Значит, вот в том межотраслевом соглашении текст есть на сайтах и ФАНО, и нашего профсоюза, и так что он доступен. Вот пункт 10.3 этого межотраслевого соглашения, он гласит, без купюр, стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий, а водички можно, Коля, или что-то я уже немножко, и утверждают план мероприятий по выполнению соглашений с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Вот. Значит, 16 декабря мы разработали, утвердили план и записали конкретные сроки и ответственных лиц. План вот он у меня есть. И, по-моему, он на сайте нашего профсоюза выставлен уже, этот план. Надеж, выставлен, по-моему. Ну, давно это отдельная песня, я не спорю, что давно. И 16 декабря тоже уже достаточно давно. То есть мы в этом смысле, что мы оперативно. Мы единственное чего, мы ждали все-таки, чтобы он был подписан, потому что чтобы потом не внесли. И как только подписали Катюков, потом подписал Калинушкин и два еще там руководителя профсоюза, это выставлено было где-то порядка, ну, примерно 12 января. Это было выставлено практически, смотрите, не так много времени прошло. Ну и точно так же пункт 10.4 гласит, что стороны соглашения ежегодно рассматривают итоги выполнения, ну, что мы и сделали, а вот и написано, информация о результатах размещается на официальных сайтах. Тут почему-то наши коллеги сказали, а может не будем выставлять? Мы сказали, ребят, ну вы подписали, ну как мы? Потом людям объясним, почему мы на сайте не выставили, если это написано, что надо выставлять. Поэтому, ну, в каком-то виде, пока не выставлено, кстати, но в каком-то виде должно быть выставлено. А это к ФАНО вопрос. Ну, Саш, я не акцентировался на это. Вот я сразу могу сказать, я сразу вот сказал, зачем мне вот эта вот ненужная какая-то вот информация там. Я сразу сказал, ребят, даже не обсуждается вот просто. Вот не обсуждается и все, потому что надо, можно обсуждать, в каком виде выставить. Ну, я даже не знаю, почему. Я не вникал.
Можно комментарий?
Пожалуйста, знаю, если вы готовы. Да, пожалуйста,
Николай Николаевич. Как выступал вчерашний один из представителей экономической науки, он говорит, что наука в том числе, а тем более социальные проблемы, это издержки, повышают. Правительство у нас либеральное. И если вот среди этого правительства появляются вот эти вещи и на сайте, которые, извините, увеличивают издержки, то они будут выглядеть белой вороной вот в этом правительстве. Поэтому они как бы стесняются быть этой белой вороной. И давать какие-то основания, допустим, к смене руководства и других вот этих вещей. Это мое предположение, я не знаю.
Нет, ну, версия разумная. Но мне как-то вот честно, вот лично мне абсолютно. Они, и более того, они теперь выкинуть это вряд ли смогут, потому что после того, как это было, это выкинуть, вот это то, что написано пером, уже не вырубишь. Поэтому это хорошо. В этом смысле надо отметить, что вот межотраслевой не такой плохой. Конечно, многого лучше хотелось, но, ребят, ну что вот сумели, ну, но есть и достижения. В частности, вот это тоже достижение, что отчеты должны и публично вы можете видеть, что же там обе стороны делают. Итак, а теперь план мероприятия. Значит, очень краткий обзор. Значит, история такая, что, ну, когда прошла Павловская ассамблея, там с докладом выступил Вячеслав Федорович Вдовин по поводу и сказал, что вот надо бы, чтобы план был составлен, чтобы это не было там. Дело в том, что, ну, как-то исторически, я член комиссии по межотраслевому соглашению где-то с 2000 года, на один срок меня вывели, и, кстати, очень неудачно, все жилье тогда было смазано. Только благодаря Александру Николаевичу Зиновьеву, я это все время рассказываю, удалось сертификаты оставить, он там немножко обманным способом, это переставив из одного места в другое, сумел отстоять, потому что, ну, собственно говоря, ну, да ладно, не будем вспоминать, почему, неважно. Вот, и вот, вы знаете, в старых отраслевых соглашениях было написано, что мы должны тоже подводить итоги, но мы их никогда не подводили, поэтому давайте не будем, а вот сейчас лед тронулся. И вы знаете, когда, ну вот, Павловская ассамблея тоже затравила тему, хотя резолюция не была написана, тема была обозначена, и было предложено Вячеславу Федоровичу написать резолюцию, ну, во время заседания, раз он говорит, что надо, ну, давайте напишем, ну, раз не было написано, ну, и не надо, это же ничего не меняет, есть резолюция, нет, но был первоначальный план составлен и достаточно обсужден, в нем было 10 пунктов. Вот 10 пунктов, из которых на самом деле реально 7, потому что один из них это то, что надо отчет, другой, что надо разместить. Ну, такие организационные планы, которые очевидны. А потом, вы знаете, как-то так пошло и поехало, и пошел разнос. В результате получился 21 пункт. Вот моя оценка, это перегружено на один год, потому что, ну, я отстаивал идеологию и такую, что, ребят, ну, давайте мы напишем меньше, ну, как Ленин говорил, лучше меньше, да лучше, но сделаем. Вот. Теперь я вот честно скажу, что я вот, ну, не верю, что вот все 21 пункт будут отработаны. Хорошо. Ну и, ну, опять же, посмотрим. Если я буду неправ, я буду рад. Ладно, теперь о самих пунктах. Итак, пункт 2. Вот синим, он немножко, видите, раскрашен. Синий – это значит, что-то уже началось делаться. А я что буду рассказывать? Учет и анализ коллективных договоров. Ну, здесь еще пункты указаны межотраслевого для удобства тех, кто смотрит. Вам рассказывал уже вот Виктор Васильевич Хлопков, поэтому это идет. Значит, обращаю ваше внимание, что письмо, которое написано, оно написано, подписано Кузьминым в организации до 20 февраля, надо представить сведения. Специальные сроки мы попросили не делать маленькие, чтобы не обижались, что все срочно просят и так далее. То есть нормальные, разумные сроки, порядка месяца. И это снимает тот вопрос, который задавал Медовар в прошлый раз. Ну, не здесь, а вообще в совете он задавал, что вот мы от профсоюза направили письмо по финансированию занятости, так? А в некоторых институтах, в некоторых это порядка 2-3. Директора говорят, а с какой стати мы там профсоюзом по их запросу что-то будем? Хотя было указано, что этот сбор информации в рамках реализации плана мероприятия. Он тоже, он действительно в плане этого. Но теперь этот вопрос снят. Руководители послали, и, вы знаете, в рабочем порядке ведь все проговорено. Я просто вам сразу могу сказать, что, вообще говоря, в первую очередь займутся именно ФАНО вместе с нами. У кого нет договоров, коллективных договоров, мы знаем такие организации, и какие проблемы, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь, ну, здесь работа идет, началась. Письмо тоже, ой, как мы долго его согласовывали, это отдельная песня из-за этих процессов. Но оно нормально ушло и так далее. Теперь третий пункт – это фактически учет дополнительных соглашений с Советом молодым ученым. Но это просто пункт 2.1.10 рекомендует, чтобы дополнительные соглашения, которые заключаются с молодыми учеными, оформлялись, как правило, как приложение к коллективным договорам. Это не обязательная норма, но в целом, опять же, анализ будет проведен по дополнительным соглашениям Совета молодых ученых. Вот за этот пункт, в частности, я буду отвечать вместе с комиссией молодежной. Теперь, значит, вот мониторинг оплаты труда. Ну, я, вы знаете, давайте я не буду подробно, я сейчас просто вот как бы обозначу. Это довольно-таки такой пункт сложный, он затрагивает он в нескольких там даже моментах. А вот пункт 5, зеленый, почему выделен? Потому что в межотраслевом соглашении только один пункт котором написано, что ежегодно стороны осуществляют мониторинг и анализ занятости. Вот обращаем внимание, вот пункт пятый, мы, не нарушив межотраслевое соглашение, не можем не включать план. Вот все остальные это мы можем включать, можем не включать. Почему первоначально мне казалось, ну не надо много. Вот. Но пятый пункт, он заведомо, и поэтому про мониторинг и анализ он включен, и более того, профсоюзом уже определенная работа сделана, подготовлена презентация, немножко я вам ее покажу, и даже дам данные по московской организации. Это вот такая работа сделана, и в ближайшее время уйдет письмо в организации, подписанное Калинушкой, я не знаю, может уже ушло, может и нет. Это буквально на прошлой неделе я проект подготовил, в своей части, там еще будет другая часть связанная. Это по поводу... Ну вот то, что в начале года стали поступать сигналы, что планируется где-то сокращение, там письмо просто очень простое, немедленно сообщать вот, ну, в профсоюз, чтобы мы оперативно отслеживали с ФАНО этот вопрос, если такие где-то вопросы возникают. Ну вот пока не могу сказать, Виктор Петрович не видел, и, ну, это вопрос времени. А вот дальше начинается, появляется пункт фиолетовый, социологический опрос по мотивации продуктивности труда. Я выясню, кто его внес и зачем внес, неважно, но, понимаете, человек, который внес, он, я говорю, ну слушай, вот ты опрос пошлешь, ну, по опыту на анкету ответят 100-200 человек. Да, я думал, 1000-10 ответят. Ну ладно, думать не вредно. Предложение пенсионное законодательство было внесено, прекрасно. Вот у присутствующих в зале, если есть предложение пенсионного законодательства, шлите вот в нашу комиссию, вот, пожалуйста, потому что это записали. Там действительно пункт 2.1.3 пишет, что мы можем, но мы эту тему мусолили долго-долго, и чего-то неэффективности нет. Но если кто-то что-то придумает, вот это включено в план, предложение пенсионного законодательства. Поэтому я это анонсирую как открытую тему, очень важную тему, и поэтому если какие-то предложения есть, то, ну, в Центральный совет присылайте. У нас есть оргкомиссия, профраст, раст.ру, телефоны, это не надо называть, все на сайте есть. Теперь, вот это, как бы, опять же, смотрите, в пункте 2.1.9 есть про развитие кадрового потенциала и молодежной политики. А вот поддержка объектов и программ социальной направленности там нет. Но товарищ, ну, почерк которого сразу виден по внесенному вот этому пункту, но это даже не важно, важно это. Он умело вставил. Ну, хорошо, включили в план. Очень хороший пункт. Но я не очень уверен, что финансово объекты и программы социальной направленности будут поддерживать. В частности, вот Владимир Акимович сейчас решает проблему финансирования Академиады. С этой точки зрения, хорошо, что включили в план. И то, что ФАНО подписалось, мы всегда можем говорить, ну, вы хоть что-нибудь поддержите, раз вы написали. Вот, ну вот, хорошо, если вот Академиаду поддержит, это как будет первый флажок, но пока непонятно. Включили вопрос профстандартов. Я даже не помню, зачем я его фиолетом выделил. Ну, тоже хорошо. Эффективный контракт. А, вот я его выделил, почему. Потому что вопросы профстандартов в межотраслевом не прописаны ни в одном пункте. Вот почему. Видите, он без пункта. Беспунктный анализ. Ну, не запрещено, пожалуйста. Эффективные контракты тоже включили по ним. Я формулировки не даю, это надолго. План есть. В рабочем порядке с любым могу показать, что конкретно... А, план выставлен, прошу прощения. Его здесь нет, презентация на сайте есть. То же самое, специальная оценка условий труда, о которой говорил Виктор Васильевич. Там 6 пунктов межотраслевого, тоже что-то делается. Потом формирование перечня информации для запроса. Вот это тоже можете подумать, если у кого-то есть какие-то предложения. То есть, понимаете, информацию не так, чтобы очень охотно дает ФАНО. Но дают. Вот дают. Иногда говорят, давайте не будем писать там в какой-то документ, мы вам просто дадим, да и все. Но еще важно понять, что мы хотим запрашивать. Поэтому, если у кого-то будет предложение, а что они хотят, какую информацию иметь, там, по финансированию, по занятости, по... социальным программам. Например, Кулешов задал в лоб вопрос, он мне такую анкету написал по здравоохранению, 10 или 12 вопросов. Я задал в медицинском управлении, все ответы дали, но на вопрос, когда будут опубликованы, значит, когда, у него вопрос был сформулирован так, когда планируется опубликовать список по организациям распределения путевок. Ответ был, как такой не планируется. Ну, это так, ремарка. Вот, в частности, один пункт я выделил, он, значит, по медицине. Он 13-й там пункт, а в первоначальном плане был 8-й, он тоже вошел в план. Это разработка мер по повышению эффективности оказания первичной медико-санитарной специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, пункт 7.4.9. Там ответственный, значит, вот Сергей Александрович Аков, его комиссия, а я тут вот оказался совершенно случайно, вот поскольку замазался на положении на этой конференции. Вот. Ну, от них вот, вот это управление, которое такое длинное даже в аббревиатуре. Ну, теперь дата немножко будет смещена, не до конца года. Значит, надо отдать должное, что Ольга Ивановна Резник пришла на этот круглый стол. Естественно, мы ее пригласили, и она пришла. Хотя ей не обязательно было участвовать, но вот она пришла и выступила по данному вопросу. Начальник управления ответственного за этот пункт. Важный момент. Теперь 13-й пункт. Разработка мер по повышению эффективности. А, это вот и есть, я уже рассказал. 14, опять фиолетовым, информирование профсоюзов о разрабатываемых ФАНО проектах нормативных актов в сфере труда. Он сформулирован, с моей точки зрения, как-то словом, появился в последний момент как-то, вот, потому что в самом межотраслевом, там вот как записано, пункт 2.2.4, ФАНО обеспечивает условия для участия представителей профсоюзов в разработке или обсуждении разрабатываемых документов. Обратите внимание, условия для участия, а здесь информирование профсоюзов, почему он был ослаблен, я не могу сказать, потому что он ну, вот как-то появился вот... ну, понимаешь... Ну, нет, на самом круглом столе можно было бодать. Но, во-первых, коллеги, круглый стол был 2,5 часа, начавшись с пятницы. Это раз. Вы поймите, 21 пункт. Во-вторых, ну чего, бодать этот пункт якобы согласованный, вот это согласованность мимо меня прошла, я сразу могу сказать, я даже поэтому жил, она была в последний момент кем-то предложена, и с моей точки зрения неудачная формулировка. Ну вот, наверное, одна из единственных. Ну, в конце концов, неплохо. Ну, потом, подождите, пункт, Саш, пункт 2.2.4 никто не отменил, он действует. И то, что договорились в план мероприятий, что они нас информируют, это не снимает их обязанности обеспечить условия для участия. Сам пункт сформулирован так, как надо. Поэтому сильно переживать, что вот это вошло в план мероприятий, это особо не надо. Ну, теперь предоставление информации по финансированию, предоставление информации о награжденных там. Ну, и дальше технический пункт подведения итогов реализации, подготовка к участию плана мероприятий, контроль за исполнением плана мероприятий. Ну, планируется, что все-таки мы не раз в году будем собираться, потому что это ну, не очень эффективно. И есть идея где-то раз, два раза в год подводить, и промежуточно где-то в июне, в частности, есть идея на Павловской ассамблее провести, если соберется определенный там пул тех людей, которые собираются там принять участие. Ну вот, значит, собственно говоря... Значит, надо потихонечку, конечно, где-то мне и останавливаться, но вопросы важные. Все-таки вы поймите, это вот межотраслевое соглашение, это основной закон, по которому мы взаимодействуем с ФАНО. Я думаю, это не надо объяснять, и, как вы видите, здесь вопросы насущные. Значит, ну, теперь что уже было сделано в 2016 году? Во-первых, мониторинг текущей ситуации с финансированием занятости работников и нормированием труда в организациях, та анкета, которая у вас распространялась, которую не хотел директор Медовара, это вот письмо председателя с номером и пункт 5 плана мероприятий. Теперь, значит, была проведена конференция, значит, в Кисловодске, которую я вам рассказал. Значит, сбор сведений в коллективных договорах о соблюдении процедуры учета мнения профсоюзов при утверждении системы оплаты труда. Ну вот мы с большим трудом, но все-таки 18 января ушло вот это письмо, пункты 2, 3, 4. То есть, видите, план потихонечку, он уже идет. Ну, есть, значит, запросы по занятости, по колдоговорам проекты, значит, идут. Вот, поэтому вот про межотраслевое все. А теперь, ну, вот давайте мы как-то с вами посоветуемся. Ну, в принципе, регламент мы уложимся. Но вот в свое время к совету, Центральному совету 9-10 ноября, который состоялся, ну и была по поручению Виктора Петровича, во-первых, проведена работа по анализу всех анкет. Значит, 110 анкет было проанализировано, значит, и была подготовлена презентация. Значит, все анкеты сбиты во все таблицы, то есть по всем вопросам, по всем номинациям есть таблицы. И я буквально вот перед приездом сюда сбил таблицы по Москве. Поэтому, значит, единственное, что я не успел в презентацию бить, они у меня, вот презентация у меня общероссийская, а вот в анализ... Файл анализа, а не презентации. Все данные по Москве сделаны. По Нижнему Питеру я еще не успел сделать. Поэтому я очень коротко вот эту презентацию вам расскажу, которая была на Центральном Совете. Но я сделаю небольшое замечание. Вот все-таки, понимаете, Вот можно упрекнуть докладчику, ты не успел там и оправдываешься. А вот давайте так. Вот смотрите, вот в сроки прислали вообще там, ну, достаточно хорошо, но все-таки не очень. Потом к совету 110, обратите внимание. А потом еще 6 организаций, которые 3 московские, кстати. А вот вы смотрите, вот для того, чтобы эти 3 организации, ну, либо забыть про них, раз вы в сроки не прислали, либо все-таки вбить. Вот вбить – это второй раз техническая работа делается из-за 3 организаций и 47. Потому что вбивать надо одинаково. Что вы вбиваете по 47 данные, что по 3, понимаете? И вот то, что это вот такая вот неорганизованность с соблюдением сроков, ну уж не прислали в срок, так и не присылайте, получается. А я был в таком положении, вот я буквально, вот я вот, прежде чем презентацию там по Москве подводить, я сначала вбивал вот эти 6 организаций, и это часы, понимаете, из-за 6 организаций. Но причем там были организации как раз принципиальные. Там был Институт общей физики, там был Институт ядерной физики Новосибирска, там, по-моему, 3 Новосибирска, ну не помню, неважно. Давайте, нет, это все-таки к вопросу, коллеги, если вас просят присылать информацию, ну, надо ее присылать, ну, хотя бы там, ведь тут о сроках даже говорить нечего. Теперь смотрите, сразу скажу, что на самом деле сбор был не самый удачный по срокам, но Виктор Петрович очень хотел перед тем, как проект бюджета пойдет в Думу, он просил эти данные подготовить, чтобы у него была объективная информация. То есть мы видим, что что-то происходит, где-то переводят на неполную занятость и так далее. Но получилось вот что плохо. Анализ показал, что данные точно все-таки надо собирать по окончании года. Как цыплят по осени, так данные по окончании финансового года. А здесь, значит, ну, соответственно, вот, значит, получилось, что немножко это. Тем не менее, качественные явления были обнаружены. Давайте я очень коротко пробегу. Итак, данные поступили от 116 организаций. Москва 49. Ну, я черноголовку отдельно выделил, то есть, ну, считайте, от московской организации 50. А данные сбивал, когда по 50 делал, ну, просто все-таки черноголовка немножко, ну, выделяется от Москвы, поэтому тут можно так поступить и так далее. Ну, вот вы видите, вот в порядке, так сказать, номинантов, то, как, значит, присылал. То есть, надо сказать, что выборка репрезентативная. Есть все регионы, кроме Дальнего Востока, фактически. В последний момент подтянулся Новосибирск, значит, подтянулся, хотя это мало выборка по Новосибирску. То есть Урал, центральная часть, хорошо, и поэтому они достаточно. И 116 организаций – это примерно, ну, больше 25%. Это точно репрезентативная выборка, которая дает, если сами данные хорошо даны и так далее. Теперь, значит, было много вопросов. Значит, на все вопросы, кроме о нормочасах, которые Москва вообще не отвечала, она, вернее, отвечала, но ей переформулировали вопрос, и после этого смысл анализа по этому вопросу по Москве просто его не будет. Вот, и по остальным он там, ну, кое-что скажу. Значит, на все вопросы 62 организации ответили. То есть хорошие, достаточно качественные. По объему финансирования 101 организация, по занятости 109. Это один из основных вопросов. По увольнениям прием 93, прогноз действия на 2017 год 77. А по нормальному туда 42 организации, и это, скажем так, из них там 2, наверное, только московские. Вот. Теперь смотрите, вот давайте вот что. Значит, анализ, значит, давайте, когда мы говорим о среднем, на самом деле здесь среднее, оно нечестное. Оно в предположении, что равномерно распределены по численности. Чтобы правильно посчитать, надо численность еще организации учитывать. Данных этих не было. Но, тем не менее, нормально. Итак, что получилось, а я буду уже с листа зачитывать по Москве. И, кстати, по Москве ситуация оказалась хуже. Я почему-то на глазок ее оценивал лучше, а она оказалась хуже. Итак, смотрим. Значит, итак, финансирование. Значит, смотрим. Значит, вот смотрите. Общее финансирование уменьшилось в среднем на 11,4%. Разброс в данных был от 58,3 до 121. Почему? Многие организации, некоторые указывали это, что они дают данные за 9 месяцев. А некоторые выдавали как за весь год, а потом писали, что данные изменятся в сторону увеличения. Поэтому на самом деле это оценка снизу, но она тоже неплохая достаточно. И вот что получилось по Москве. Вот все цифры, которые здесь есть, они есть отдельно по Москве, поэтому я все не буду, но и это. Значит, по Москве получилось, сейчас я скажу, 13,8 уменьшение. То есть хуже. 11,4 по... А выборка большая, 50, включая черноголовку. 13,8. По России, включая Москву, 11,4. Значит, еще то по России будет еще уменьшиться цифра. По госзаданиям, значит, уменьшение 10,4, это по всем, включая Москву. А по Москве получилось 10,6. Здесь примерно одинаково. Госзадания равномерно распределяли. Вот. Ну, дальше там уже такой разброс, там, или там сколько организаций прошли 90% барьер, не так принципиален. Вот. Теперь дальше смотрим. Значит, ну, немножко вот, понимаете, вот, кстати, ну, это чисто техническое, это, наверное, не для вас, а для меня, скорее, для того, кто анализировал, что те, кто прислали организации после 12 октября, у них показатели в среднем оказались выше, на 2,8 по госзаданиям и на 7,1 по общему финансированию. Вот я сначала две версии выдвинул, что этот факт связан либо с тем, что окончательные данные по объему финансирования в 2016 году будут выше, чем те, которые предварительно имели, либо указывают на более благополучную ситуацию в Москве и Новосибирске, но вторая версия не подтвердилась. И поэтому основной вывод, что для получения объективной картины данные надо собирать только по итогам года, ну, уже сделано и сделано, но имело смысл подвести. Теперь смотрим по занятости. Значит, массовых таких вот переводов на неполные рабочие недели было два в анкетах из 116. Это вот мой родной институт прикладной физики, где 800 сотрудников было переведены на 0,8 ставки по госзаданию сроку на 5 месяцев. Сразу вам скажу, когда в ноябре, как раз во время совета было собрание там трудового коллектива, дирекция так и не смогла ответить зачем, на вопрос, зачем она это сделала, какие причины. Точно так же я вот, когда с ними разговаривал еще в августе, там был директор, два замдиректора, и я сказал, ну какие причины, ну неважно. Вот, да нет, вот 8 пальцев загибалось, но раз 8, значит не было ни одной. Вот. На самом деле, ответ, самый ответ, который после анализа вышел, он примерно выглядел, это был самый простой способ, как выйти из ситуации. Это один из 8 вариантов, которые директор называл на встрече с коллективом. Точно так же, кстати, поступили в Институте прикладных программных систем РАН. Они анкету не прислали, но просто мы знали про эту ситуацию, что они с 1 февраля до конца 2016 года, я им недавно звонил, они же наш профсоюз, должны вступать, правда, сейчас председатель их профсоюза отдыхает в Кисловодске, приехал, сказал, что начнет взнос платить. Вот. И они сказали, что сейчас они тоже до сих пор, вот они на 4-дневной рабочей неделе. То есть это первый сигнал, чтобы, пусть по Москве такого нету, но вы все равно должны знать, что такое место имеет быть. В России единичные случаи, правда, в нашем институте теперь, по-моему, дирекция как-то не очень хочет, ну, не знаю, посмотрим, переводить. В общем, обещали как-то так.
Например, делали все России. У вас это РУГМ, а ты перекрёл.
Ну, ты ругаешь, а я непосредственно директора в лицо ругаю. Ладно. И в институте в Барке 27 сотрудников тоже было. Ну, 27 это не так много для их. Это, вот. А теперь смотрите, неполная занятость. Вот здесь ситуация, и опять же по Москве она, похоже, оказалась хуже. 44 организации, значит, указали, обращая внимание, что одна треть только всего примерно, далеко не у всех так это, на неполный, на перевод на 0,1 или 0,9, от 0,1 до 0,9 ставки. Там указывали, поэтому по-разному. Лидерами здесь оказались, вот это надо уточнять, вот здесь Институт общей физики есть, нет? Они написали... Сан Саныч, вот у вас было написано 196 и 26, там две цифры присутствуют, я не разобрался. Какие-то устрашающие, вот здесь надо наводить. Ну, вы можете пояснить, у вас действительно 196 человек было переведено? Ну, в анкете так. Значит, у меня есть флешка, на которой, ну, неважно, это вот, вот у вас, да. Но там было указано 26, потом слова, потом 196. Я так не понял. Ну, вот на всякий случай записал вас лидер. Ну, и без вас тут хватает московских лидеров. Это вот Измиран 55, как вы видите. Ну, и дальше, вот тут три организации, они в сговор вступили по 35. Значит, сделали это вообще удивительно, что три. Вот. Теперь про сокращение. Именно сокращение термин. Если правильно понимали термин сокращение, перевод на неполную занятость – это не сокращение. 18 организаций указали именно сокращение. В основном указывали, что это пожилые сотрудники. Опять же, лидеры у вас – Ботанический сад, 38. Ну вот… Да, я по Москве могу расширить этот список, но давайте не будем. Но это все тоже есть и подведено. То есть я немножко по Москве... Вот, и причем я даже как бы сказал, что вот в Институте общей физики по масштабу бедствия ситуации можно отнести к массовому переводу сотрудников на неполную занятость. У вас численность сколько там примерно? Ну, человек... Сколько? Вы в общей физике нет. У них тысячи нету, я думаю. У них тысячи нет, ну что вы. Это у нас полторы. Вот у нас 800, это примерно половина. Ну, неважно, ладно. Теперь, значит, были сообщения, в частности, из Москвы, что были сокращения с нарушением Трудового кодекса. Ну, братцы, это вообще-то из ряда вон, в каком-то смысле. И именно из Москвы больше всего таких сообщений. Тогда, пожалуйста, сразу непосредственно в Центральный Совет, и, ну, прямо на коленушки, ну, вообще-то говоря. Вот. Либо все-таки здесь несколько эмоций говорились о том, что, ну, понимаете, если человека там выкручивает руки и уговаривает все-таки, он добровольно пишет на это. Ну, вернее, сокращение добровольно не может быть. Сокращение – это всегда насилие.
Наоборот,
предлагать, да. Но это не насилие, да. Это... Ну, ладно. Теперь про, значит, ну, дальше. Ну, наверное, я, знаете, я, может быть, сильно-то не буду вот рассказывать. Я в том или ином виде, я, когда вобью в презентацию данные, я московскую организацию представлю, а вы уж там на сайте или где-то там как-то распространите. Вот. Но обратите внимание, что примерно половина организации обошлись без каких-либо мер. То есть не, кто-то еще и это самое как-то там выкручивался. Ну, про кого-то. А вот теперь смотрите. Мы попытались вытащить скрытное явление вот как. Это добровольное принудительное увольнение. А мы просто взяли вот просто статистику как. Вот, вот опять же, плохо, что не за год, а за 9 месяцев мы получали статистику. Поэтому, чтобы сравнить число принятых на работу и увольных, мы брали 3/4 от прошлого года и сравнивали эту цифру с нынешней, вернее, 3/4 этого года. Ну да, вернее, данные за 9 месяцев этого года сравнивали с 3/4 от данных за год предыдущего года. И получилось, что и по всей России, смотрите, число увольнений по собственному желанию, сейчас я по России скажу, за 9 месяцев 2016 года, тут цифры приводятся, на 9,3% превысило 3/4 от числа добровольно уволившихся. Вот что и говорит примерно о масштабе 10% сокращение, значит, добровольно принято. По Москве эта цифра хуже, причем намного. 17,3. Совсем плохо эта цифра оказалась. Вот я на глазок не оценил это. Поэтому вот, вот смотрите на ситуацию.
Действительно, число увольнений в 2016 году было выше, чем...
Да оно везде выше, но у вас выше, чем... Причем в эти 9,3 входит и Москва со своими 17-ми. Значит, по России еще только лучше. То есть в Москве... А в принципе, это и понятно. Вот, ну, наверное, действительно, можно уже даже в дискуссию пойти. Наверное, вот это важный момент. Потому что занятость, это мониторинг занятости, вот он и пошел. А вот давайте здесь прямо в дискуссию можно и пойти. Потому что вот действительно, может быть, директора понимают, что им надо дорожную карту выполнять по зарплате. Ведь дорожную карту в нашем институте выполнять не надо. У нас двойка есть. Да, где-то там и так далее. А у вас, чтобы выполнить, это просто нереально. И поэтому они уже начинают потихонечку готовиться. Вот такой, все-таки, обратите внимание, качественный эффект выловлен все равно. Пусть данные недостоверны, я понимаю. Поэтому не надо 17 возводить в ранг. Но, во-первых, то, что по Москве эта цифра больше, чем по России, это уже качественный эффект.
Ради дорожной карты, это просто озвучилось.
Но обратите внимание, мы имеем объективный анализ по вашим анкетам. То есть работа-то не бесполезная. А вот по приему новых работников, значит... А по приему новых работников, смотрите, число принятых на работу в 2016 году существенно, примерно на 20% меньше аналогичного показателя в 2015 году. Вот. Ну, я точно могу цифру дать, там, без всяких примеров. А по Москве эта ситуация... Нет, здесь вот, вот по числу принятых она примерно такая же. Чуть-чуть хуже, но примерно. Вот. А вот по молодым-то как раз по увольнению там не так. Там вообще совпадает 258-257. То есть значит, именно из-за того, что по молодым эти показатели совпадают, вывод делается, что в основном добровольно-принудительно увольняют людей пожилого возраста. Ну или, может быть, и среднего, конечно, мы здесь не выделяем. Ну вот. Теперь, ну, вы знаете, по предполагаемым действиям в случае уменьшения финансирования я не буду анализировать, там достаточно условно все разделяется, есть разделение по Москве, не буду. Предполагаемые действия тоже не буду. А вот смотрите, все-таки немножко расскажу. Там был вопрос, который у вас, ну, он переформулирован был. Он формулируется очень долго и длинно, но в суть его примерно, то вопросы, вот если так вот не формулируете, значит вы сразу там на третьей строчке потеряете мысль. Особенно с листа, со слуха, вернее. А там, значит, вопрос такой. Значит, смотрите, на самом деле был приказ, или сначала был приказ в апреле, потом письмо ФАНО. Пришлите данные, как у вас там норма час, чему равен. Значит, все посылали, поэтому эта информация есть у всех. И вообще тенденция здесь, я разговаривал здесь по этому поводу и в правовом управлении, и в ФАНО со многими, что вот вообще труд будет нормироваться. И понимаете, вот глупость не глупость, давайте мы не будем сейчас это обсуждать. ФАНО позиция простая. Нам постановление правительства это предписывает, и мы будем делать. Вы помогаете нам как можно больше минимизировать это дело. Но это делать надо. А проблема вот в чем, что зарплата у сотрудников состоит, как вы знаете, из нескольких компонентов. Ну, у кого-то из одной, а у кого-то из нескольких. Это, значит, вот госзадания, это, значит, там могут быть там фонды, разные программы, это хоздоговора, ну и так далее. В общем, из разных источников. И часто бывает, ну вот у нас в институте есть отдел, в котором перегиб, что по госзаданиям в том отделе и по внебюджетке там 1:6, 1:7 где-то. Ну вот у них хорошие есть заказы. И понимаете, в чем возникает проблема? Что я вот совершенно узнал, вот работая вот в августе, я просто узнал, что вот в этом отделе уже по госзаданиям людям ставят 2 часа работы, остальное ставят по тем. Потому что в нормировку не вкладываешься с такой зарплатой. Понимаете? И эта тенденция, которая, к чему она придет, я с плановиком нашим разговаривал буквально неделю назад, она сказала, все, у нас в институте уже планируется практически каждого персонально разложить, вот там такой-то там, 30% это госзадание, это там, там-то, это там-то. Ну, потому что действительно, они же в рабочее время делают. Другое дело, что топорный механизм и так далее. Ну, результат такой, что в основном, поскольку формулу писали, а Виктор Петрович приложился, он в научном сообществе по этому поводу писал, он предложил ввести 2 смягчающих коэффициента, это по регионам, особенно актуально для Москвы и Петербурга, и, значит, еще там по какой-то материальной, ну, неважно. 2 коэффициента в формуле были, один в двойку, а другой 0,9 единицы, поэтому это позволяет погулять. И вот вопрос, который это он, значит, просил, чтобы получить, насколько все-таки даже это смягчение позволило уложиться в норму. В основном все уложились, потому что формулу подгоняли, то есть норматив вырабатывали из реалий, то есть с обратной связью делали. Но при всем при этом, значит, вот из тех, кто 42 организации ответили, значит, 32 организации ответили, что они уложились в норматив, ну там по-другому вопрос, превышали число, норму число, 32 уложились, а 6 не уложились, причем ФТИ вы не прислали физтех анкету, но в письме на имя Калиночки написали, что у вас есть проблема эта. Вот. Потом 4 организации вызывали сомнения, а теперь география. Значит, в Москве все-таки 2 организации на тот поставленный вопрос все-таки ответили, что у них нормативы нарушаются. В Санкт-Петербурге есть организации, не одна, причем в Казани, в Казани 2 и в Тольятти. Ну, показатели разные. В Москве там во много раз, ну, я так, много больше единиц, это означает тройка где-то там, а где-то 1,05 это в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. В Тольятти после перезвонка моего они уточнили 1,7 где-то, 1,6. То есть все равно это есть, как с этим бороться, это непонятно. Вот, ну, пожалуй, я все. Давайте я не буду ни выводы, ни результаты, я по ходу их рассказал, поэтому спасибо за внимание. У нас, давайте так, ну, минут 15-20, мы давайте, вот я в своем, ну, большой презентации затронул все вопросы, ну, жилье только не затронул, ну, мы его просто, мы, ну, не скажите насчет того самого, когда народ сокращает, я не уверен, что жилье молодого ученого важнее проблемы вот сокращения, ну, это все условно. А там информация, кстати, ну давайте, сейчас, давайте так, вот я осветил, поэтому сейчас любые вопросы, сначала давайте с вопросов, наверное, начнем, там, вот, а потом, после того, как вопросы, что-то было непонятно, ну там, выступление и так далее. А по жилью давайте, я в 3 минуты уложусь, по жилью информацию я дам следующее. Значит, жилищные программы я уже называл, они очень простые. Значит, первое, жилищные сертификаты для молодых ученых. Значит, примерно, ориентировочно, комиссия, которая распределит сертификаты, состоится до 16 февраля, потому что там есть человек, которому исполняется 36 лет, мы не можем из-за него, так сказать, ну, надо же это. Значит, ориентировочно планируется на 8 и 9 февраля. Значит, основная ситуация такая, значит, очень коротко. По нормативной базе, давайте, не надо задавать вопросы, глупости в нормативной базе, как было много, так и осталось, но все-таки осталось меньше. По письму профсоюза внесены изменения в приказ 51, значит, уточняющий. Кроме того, письмо Степанова, которое поступило с опозданием за один день до подачи, ну, неважно. По нему переисправили, всем дали возможность, где, как заявлять, то есть более уточненный перечень документов, который тоже с нормативной точки зрения не выдерживает, это правовом управлении признают, потому что, когда мы с ними говорим, вот это надо так, они говорят, ну тогда в приказ надо вносить изменения, мы не можем в разъяснительном письме отменять то, что в приказе. А приказ это 3 месяца, а кампанию надо завершить. Сейчас я закончу, потом вопросы. Поэтому, вот я бы особо не просил, ну, хотите вопрос задавать по правовой, но мы очень поправили. Более того, мы помогаем. Если мы видим, что человек тянет, мы им всем помогаем и сообщаем. Ведь ситуация такая, смотрите, в прошлом году конкурс был небольшой. Фактически это был конкурс правильно заполненных документов, которые, как я говорил, продолжаю, ну сейчас уже попроще, но все равно, сам человек ни один сам не справится. Ну, я не верю, то есть память надо поставить вот сразу во всех местах, кто правильно соберет правильный пакет документов, без там консультаций и так далее. Но это не суть, проехали. В прошлом году, значит, оказалось 6 человек, вот это я доложу, 6 человек, которые, значит, прошли по документам, но надо было, и самых молодых мы отсеяли. Вот тут вопрос уже, я сейчас скажу. Значит, из этих 6, 5 опять подали документы, а один уволился. Поэтому он не обсуждается. Эти 5 уже, но они поставлены в списке первыми. А у них у всех правильно. Акимкин в этом списке есть, вот конкретно на ваш вопрос. У них у всех. И было решение комиссии, что они идут первым. Ну, это, ну, то есть обязательство это будет выполнено. Поэтому волноваться здесь не надо. То есть долги старые мы возвращаем первым делом. А я сначала все-таки расскажу ситуацию для всех. Вот по жилью, раз мы это затронули. А потом вопросы. Значит, потом, значит, очень аккуратно, после одного прокола, это 2014 года, смотрятся те, кто предельщики, 36 и так далее, их там, или 40, там, если кандидат наук, до 41, это значит, их двойной контроль, это минимум, а то и тройной смотрится. Примерно половина из них проходит, половина нет. Ну, там кого-то натягивает, поэтому конкретно я вообще не буду по фамилиям ничего говорить. Это, во-первых, и информация, и неточная, и неправильная, и так далее. И на сегодня ситуация такая. Денег дали в этом году на 100 миллионов больше, чем в предыдущем. И у нас примерно то количество, которое, вот документы проходных, ну, примерно 50-60%. То есть в этом году конкурса нет. То есть все, кто правильно, даже неправильно прислали после доработки, поэтому это отдельная песня, как из этого будет уходить. Скорее всего, после распределения первого будет еще письмо, это прогноз мой, будет или не будет, не надо потом говорить, что я обещал. Вот, значит, будет письмо направлено, чтобы еще присылали, уже есть, присылают, а вот мы опоздали, можно, то есть будет второй этап объявления, мы до сентября еще можем раздавать эти сертификаты, поэтому конкурса нет. Поэтому вот такая ситуация. А конкретно никого обсуждать мы здесь-то точно не будем. Если у кого есть желание, потом мы можем поговорить. Это по сертификатам. На следующий год еще на 200 миллионов больше обещают, поэтому сертификатами завалили. Поэтому я не очень вижу там проблемы, вообще никакой проблемы. Если человек проходит по всем параметрам, поможем собрать правильный пакет, и не вопрос. Да, мы дали информацию на сайте профсоюза в сентябре месяце, где указано, что можно обращаться к Богомолову, и даны все координаты по пакету документов. Если кто-то неправильно представляет пакет документов, пусть себе запишет эту претензию, потому что своевременно и вовремя все было объяснено. Поэтому по сертификатам вопросов нет. Теперь давайте по служебному жилью. Ну, давайте так. Вас, конечно, будет интересовать дом в Бутово, но все равно я по России скажу. Значит, по 8 недостроям, которые по всей России, где не входит Москва, там Переславль, Пущино есть, где 8, значит, деньги на 2017-2018 год выделены, и если все будет нормально, эти объекты будут достроены. Ну, это просто по факту. По Бутово. Значит, по Бутово ситуация такая. Значит, даю последнюю информацию, четверг предыдущей недели, поскольку так получилось, что в ноябре, наверное, мы вместе с Ваней Мариным, это отцов молодых ученых, который курирует, сделали визит. Ну, мы, во-первых, с Виктором Петровичем по поводу этого дома разговаривали с Антоновым, с управляющим делами. Ну, это официальный визит. А, значит, более такой неформальный визит был к начальнику УКСа Хаяфизов Наиль, не помню, как его зовут. Так просто получилось, он оказался нижегородский татарин, и у нас с ним контакт полный почему-то получился. Вот. И он оперативно информацию мне все говорит, причем я даже хочу съездить туда на объект. Он говорит, вот в любой момент, вот звонишь, вот сейчас позвоню, машина пришлет и поедет. Но там не в этом суть, там, значит, ситуация такая. Там она была драматичной, из-за чего мы к Антонову ходили по этому вопросу с Виктором Петровичем. Там пуск тепла не налажен, нельзя делать отделку. Готовность объекта 95% по документам, по письмам, которые пишутся. Ну, мы тогда, мы с советом одних ученых написали письмо и договорились, куда его там написать, обсудили со всеми. И Антонову показывали, и так далее. Оно, сразу скажу, не запущено, поскольку не оказалось пока не нужно. Договорились так, вот понадобится, запустим и так далее. Значит, там был очень интересный, хороший ход со стороны молодых ученых, что в комиссии молодежной при президенте. Вроде к президенту не пишешь, а в комиссию она берет на контроль. Такой хороший был ход, он понравился всем. А в результате все-таки на Иле он сумел договориться, и по, значит, до конца января тепло должны были пустить, но все равно не пустят. Последняя информация на четверг. Значит, есть замечания, которые они устраняют, в значительной степени они устранены. Опять же, я даю только на хай, я не буду, вот там полный перечень, очень длинный. Вот. Ну, он надеется в ближайшее время это, значит, сдать. Значит, воду и электричество пустили. Значит, тепло, значит, пока не пущено. Там очень сложная была ситуация, я не буду вам ее рассказывать, но нам досконально все рассказали, вплоть до того, кто как матерно ругался и кто куда приезжал. Это часовые разговоры практически, это не нужно. Но там все нормально, в плане вроде движется. Но они даже отделку делают, они вот сейчас, когда электричество каминами греют, и делают отделку, не знаю, хорошо это или плохо. Одним словом, ну не могу вам обещать, объект должен, уж тут точно никто не может сказать сроки, объект должен был сдать где-то в конце года, а будет сдан, конечно, ну, не могу сказать. Вот. Ну, а по кооперативам, я думаю, вам не интересно, но по-прежнему на жилищных комиссиях, значит, мы принимаем, в том числе и в московские кооперативы, желающих строить жилье в соответствии с ФЗ-161. Вот у меня все, пожалуйста, вопросы. Нет, ну давайте вот, все-таки, может быть, вот вам, вы это, чтобы мне, вот, давайте я, а потом уже следующий, а то вы так, с нетерпением. А можно я вам отвечу? Мне ничего по этому поводу не известно.
Так есть срок.
В 3 года точно нет, потому что программа до 2020 года. До 2020 года не планируется. Дальше не знаю. Значит, давайте, тут нет, порядка 4 вопроса по Бутову получилось. Значит, первое, значит, ну, вы информацию по степени готовности получили. Я даже могу вот рабочие письма, вот, нет, ну что значит?
Больше не интересно. Вот теперь по моим вопросам.
Ну, давайте, напоминайте, потому что 4 можно забыть. Значит, а какую еще информацию вы хотите по Бутову получить? Давайте начнем с самого главного. А где подают вообще, мне неизвестно. Еще ни одно заявление не подано.
Нет.
Так нет, так давайте так искать.
А о том, как это делать, где-то она размещена.
Ну давайте я начну отвечать все-таки. Значит, там основная проблема, что дом по Бутово, вы слушаете, да? А то потом это. Значит, по Бутово основная проблема, что его строит РАН. Вы это понимаете, да? Это важный момент. А молодых ученых в РАН нет. Там получать некому. Значит, скорее всего, дом будет передаваться ФАНО. Но я не могу на себя брать ответственность, будет он передаваться или нет. Понимаете? Теперь как будет распределяться, вопрос задают, не только вы. Значит, ну, если будет ФАНО распределяться, приказ 17Н, который никто не отменял, о том, как распределяется служебное жилье. Он есть на сайте ФАНО или там, где угодно. Вот. Теперь, значит, гарантируют, что ФАНО или как... Я, ну, знаете, в Новосибирске, например, этот, как...
Асеев
взял и раздал квартиры, не передавая ФАНО. А, взял и раздал. Ну, я не думаю, что так поступят в РАН. Ну, а что я буду гадать на кофейной гуще? А, не знаю, одним словом. А правила распределения служебного жилья регламентируются, если будет ФАНО 17Н. А РАН вроде как и не может распределять. Какой еще вопрос я не ответил? Значит, записываться пока мне неизвестно, куда надо записываться.
Последний вопрос был, можно ли подавать заявление?
Ну, я сказал, нет, я не знаю.
Квартир.
Квартир там, сейчас я вам скажу. Значит, я могу ошибиться, там 281 или 289, я просто по памяти могу забыть. Там 3 дома. Значит, по поводу, сколько там квартир, вы можете просто вот открыть интернет прямо здесь, да? Набрать дом, я просто в интернете его видел. Там три огромных здания. Значит, любой желающий может от метро там пешком 7 минут дойти. Не помню, как станция метро называется. Вы вот просто набираете «Дом молодых ученых, Северное Бутово». И вам фотографии, и все, и где он расположен. Вот я так его нашел. Вот, вопрос к ФАНО. Вернее, вопрос к тому, будет распределять. На конференции в Кисловодске этот вопрос задавали. Угу. Да? Ну, ответ, ну что, кто на него ответит? Нет, никто не ответил.
На данный момент самый главный вопрос, в чем деятельность будет находиться.
Это первый вопрос. Второе.
Пока не будет решен, все вопросы.
Конечно. Просто отпадают. Я могу свой прогноз сказать, но можно я его в микрофон не буду говорить? Потому что он может и не сбыться, а смысла нет, а кому-то может не понравиться мой прогноз. Во всяком случае, мы долго смеялись в Кисловодске, там была некая дискуссия по этому поводу. Но это так. Пожалуйста, еще. Коль, ты давай тогда карман.
Я поднимала этот вопрос в связи с сертификатами для молодых. Значит, у нас вот, аспиранты пока учатся там в аспирантуре, и прочее. Рядом они обычно работают там на полставке, на ставках инженеров исследователей. В связи с тем, что у нас наши дорогие там правители никак не разберутся, кто у нас научный, вернее, поделили всех трудящихся на научных работников, научных сотрудников, и, соответственно, инженеры исследовали попали в категории научных работников и выбрали из числа научных сотрудников. В связи с этим сертификат не учитывает, что у них есть научный статус. Вот много раз я понимаю, что, наверное, проблему научных работников, научных сотрудников решить сложнее, а почему бы, да, а вот почему бы все-таки не писать, как исходно, когда-то лет 7 назад было, просто общий стаж в Академии наук, не учени, разделяя его на научные и ненаучные, и тогда количество молодых, которые могли бы претендовать на сертификаты, на самом деле было бы больше.
Можно отвечать? Значит, во-первых, РАН уже ни при чем, давайте так, речь идет о ФАНУ, деньги получает не РАН, а ФАНУ, нет, поэтому... Они пишут не научный стаж, они пишут... Можно я скажу? Научный стаж и работа в научной должности – это разные вещи. Поэтому я правильно отвечаю. Аспирантский стаж идет в научный стаж, но не учитывается на сертификат. Почему это второй вопрос?
Я имею в виду не аспирантский стаж, а то, что они во время аспирантуры работали на должности инженера-исследователя.
Вопрос-то в чем?
Потому что
почему не учитывается? Во-первых, конкретный инженер-исследователь, да? Вот давайте четко. Так, отвечай. Инженер-исследователь учитывается в стаж. Все.
Это вот значит, только первый год до этого, из-за этого всех наших крошек, из-за этого выбивали.
Можно я все-таки вам отвечу поподробнее, не только вам, а всем. Там проблема основная заключается в том, что нету ни одного регламентирующего документа, если кто-то из присутствующего предоставит, мы с удовольствием его отнесем в ФАНУ, значит, что, который четко регламентирует, какие должности являются должностями научного работника. Давайте я вам еще более простой вопрос задам, на который не знают ответов ФАНУ. Я вам сразу говорю, они не знают, ученый-секретарь – это научный работник или нет. А почему вы решили, что он научный работник? Нету нормативных документов, которые это описывают. Это отдельная песня.
В кодексе все научные работники.
Где? Что, там все прописаны должности? То есть там написано в трудовом кодексе, что инженер-исследователь – научный работник?
Это все научные работники. А присылают даже те же деньги на увеличение зарплат только научным сотрудникам. А научные сотрудники считаются от МНС до главного. А все остальные научные сотрудниками не считаются.
Ну хорошо, я вот, давайте так, вот послабление вышло, что даже лаборанты-исследователи считаются. Ну, там
Послабление,
это не постановление, то есть ФАНО практически учитывает.
Ну в таком случае тогда почему те деньги, которые, я не к тому, что это самое, которые присылают на увеличение зарплат научным сотрудникам, не дают? Ни
инженерам-исследователям,
ни
зам,
главу,
ни
так далее.
Вот на этот
вопрос
я...
Людмила Николаевна, можно я вам объясню, почему эти деньги не идут?
Я не к тому,
Ну вы вопрос задали, вам ответ не нужен, все.
Нет, ну так не надо, но вы, понимаете, вы выслушиваете ответ. Вот вы задали, надо четко формулировать, потому что иначе так можно...
Миллиардов рублей, значит, нам дало на оздоровление трудящихся
Вот, на высокую технологичную помощь. Вот, это вот, разные вещи.
Оно их уже дало в 16-м году или предполагает дать в 17-м?
Давайте я вам отвечу. Давайте я вам отвечу. Значит, первое. Значит, цифра 5,4 миллиардов опубликована в газете «Научное сообщество». Вот я с ней познакомился именно там. Это не нам ФАНО дало, а это дали ФАНО. Это ФАНО получило эти деньги. Когда я запросил в конце года, сколько по факту они, значит, отремонтировали, мне была выдана цифра 4,9 миллиарда. То есть на наши нужды было потрачено. Такая цифра. Я не знаю. У меня нет таких данных.
Деньги идут через субъект федерации, а не напрямую человек.
Но вопрос нет. Можно его не повесить. Давайте мы медицинскую комиссию передадим нашу. И, ну, я не знаю. Вы понимаете, вот подождите одну секунду. Ведь вывешивают данные, вот, что человека там получил, это тут персональные данные, это не так, надо подумать, в каком виде вот вы хотите получить, какой-то институт получил, потому что повесить вот фамилию человека, который получил, это показать, что он, значит, это... Не понял. А, в Рановске? А, ну, наверное. Да, давай, Коль, да. Я понял. Я понял. Отвечаю. Значит, этот вопрос я задал Ольге Ивановне Резник, ну, месяц назад примерно. Она сказала, что они этот порядок вырабатывают, и где-то в апреле, я как раз спросил, я же уже даже говорил, пообещали, что порядок будет анонсирован. На сегодня порядка нет. Ну, это не ко мне вопрос. Ну, я... А, вы знаете, я попробую. Вы знаете, я сейчас объясню, почему не ко мне. Потому что медицинскими вопросами я не занимаюсь в профсоюзе. Это комиссия Акулова, Сергей Александрович. Но я все-таки кое-что знаю, я вам отвечу. Значит, смотрите, они утверждают... Я могу ошибиться, потому что я не знаю. Подождите, они утверждают, что по организациям... Вот Ольга Ивановна, когда выступала на конференции, я вспомнил. Она говорила, что они какие-то письма организации посылали. Я сам этих писем не видел, потому что это не мой вопрос. Вот, но письма в организации посылали, поэтому узнайте, приходили ваши письма. Если нет, ну тогда будем разбираться. То есть утверждение было такое, что информация посылалась. Вот насколько я понимаю, поскольку система не отработана, и, конечно, там, ну, не очень это вот у меня сложилось впечатление, но как-то было. Но планируется как раз наладить этот вопрос в этом году.
Сейчас.
Доктора наук до 40, кандидаты до 36, то есть до 35,9 в периоде по возрасту, а доктора 40,9. Да для докторов 41. Так, коллеги, вы знаете, я все-таки прошу, очень тяжело слышать вопрос. В зале нет микрофона, когда говорят, напрягаться приходит. Значит, смотрите, этот вопрос ежегодно задается, надо разбираться с каждым домом. Так, это во-первых, с каждым домом. Во-первых, я вам даже скажу, что сейчас ситуация такая, что этот дом, давай так, он на балансе, на чем, Он РАН или на балансе ФАНО? Ну, вот тогда это был Рановский дом. Но часть домов, вот сейчас идет процесс постепенной передачи имущества, но не всего, от РАН к ФАНО. Но и не все, кое-что останется из-за РАН. Вот давайте проще. Вот наши академики, они живут в жилье, где Рановское, да, жилье? Так вот я вам могу сказать, что даже там масса проблем. Академики, грубо говоря, живут, даже не знаю, как это сказать. В общем, есть постановление правительства 503 от 15 года, что все договора там надо согласовывать с Росимуществом. Вот сейчас идет вот стадия согласования с Росимуществом даже этих. Поэтому надо понять, вот в этом доме я не смогу. Вы, тогда вы давайте индивидуально. Надо смотреть, какой дом, какой адрес, где. Если вы точно знаете, что он на балансе РАН или он на балансе ФАНО, это разные вещи. Значит, смотрите, мы периодически на жилищной комиссии, каждую жилищную комиссию ставим на баланс ФАНО служебное жилье. И у меня протоколы есть, но там это уже 2 года мы этим занимаемся. И есть этот дом или нет в этом списке? Скорее всего, там нет, по моим таким представлениям. Но я не могу сказать, поэтому надо конкретно разбираться. А дальше смотрите, какой получается. Если этот дом ФАНО, тогда приказ 17Н, который регламентирует, как там человек живет. С ним заглядывает. Если это РАН, он должен быть согласован с Росимуществом. А там механизм согласования только отрабатывается. Вот только отрабатывается, вот как вот система высокотехнологичной материальной помощи. И все, ну я более того скажу, что ну, без договоров люди живут. А здесь еще человек их хоть договорит, но их надо согласовывать.
Есть вот еще вопрос?
Я вас понял. Значит, смотрите, поскольку я жилищный вопрос и не готовил, да и не надо. Значит, вы выходите, есть такой сайт АИЖК, сейчас, нет, на Минстрой, на Минстрой можно выйти. Значит, список всех кооперативов, которые строятся в соответствии с ФЗ-161, он есть на сайте Минстроя или там АИЖК. Значит, если вы не найдете, то мои координаты можно найти, все находят. Ну, в объявлениях и так далее. Я вам пришлю распечатанный с этого сайта файл. Понимаете? Ну, попробуйте сами, чтобы вот, потому что, конечно, каждому проще посылать, но если не справитесь, я вам просто этот файл пришлю. И в нем есть вообще не только наши фаношные, а вообще все, по всей России кооперативы, и в частности московские. Ну, а так навскидку, в общем, одним словом, напишите мне письмо, я вам напишу список московских кооперативов, можно так поступить. Их немного, московские – это подмосковные, на самом деле, понимаете? Ну, их штук 5-7, вот так вот примерно. Вот так, пожалуйста.
Есть еще вопросы? Значит, вопросов нет. Можно у меня заключение?
Конечно. Значит, коллеги, вот Николай Григорьевич.
Я хочу вернуться к первой части с очень содержательного доклада. Я говорю, что Богомолова. Хочу немножко прокомментировать эту вещь. Были в его докладе оговорки, и вот в частности это связано с тем, почему мы заключили наше межотраслевое соглашение с федеральным агентством. Дело в том, что вообще-то по закону и трудовому законодательству мы должны заключать объединение работников с объединением работодателей. У нас нет объединения работодателей. Но есть закон об объединениях работодателей, но этого закона, вернее, по факту у нас в науке нет этого объединения. В 2006 году, если я не ошибаюсь, вышло постановление правительства за подписью Фродкова, который наделил федеральные органы исполнительной власти полномочиями представлять объединение работодателей в той отрасли, в которой возглавляется данный федеральный орган исполнительной власти. Это постановление номер 200. И на основании этого постановления как раз вот и было заключено соглашение межотраслевое с федеральным агентством. Я не знаю, есть ли статистика такая, но мне кажется, это один из первых опытов, когда объединение работников заключает межотраслевое соглашение с федеральным органом исполнительной власти. Вот это первый такой опыт, и мне кажется, он удачный. И почему он удачный? Если посмотреть вот в ретроспективе, как все начиналось, когда мы начали быть подведомственными ФАНО, то был первый пробный камень, когда возник вопрос с суставами. Есть 83-й закон, и строго в соответствии с этим законодательством ФАНО предложило уставы для научных организаций. Вот эти уставы, вернее, проект вот этого устава, он вызвал просто шок в научном сообществе, поскольку мы в этих условиях просто не смогли бы дальше функционировать как научная организация. Поэтому профсоюз сразу активно включился в эту работу и нашел, к счастью, рабочее взаимопонимание с ФАНО.
Вот этот первый пробный шар оказался очень такой продуктивный. И далее был второй шаг, когда нам предложили поучаствовать в создании положения о заработной плате. Вот эти продуктивные взаимодействия, рабочие взаимодействия с ФАНО дальше уже послужили основанием как раз для выработки и заключения межотраслевого соглашения. И вот этот опыт, в том числе и подведение вот итогов за 2016 год, ну, дает нам основание надеяться, что это есть та нормальная база для уже более продуктивной работы на уровне учреждений и первичных профсоюзных организаций. Вот это дело надо по максимуму использовать. Дело в том, что опыт с той стороны вот такого взаимодействия федерального органа исполнительной власти, он сейчас вот просто нарабатывается. Вот надо этим, как говорится, ну не то что в наглую, а напористо пользоваться и реализовывать те моменты, которые заложены в трудовом законодательстве в плане социального партнерства. Я хочу, ну не знаю, от имени наших представителей Московской региональной организации поблагодарить Якова Леонидовича. Он всегда проводит довольно-таки содержательные выступления, и вот надо выразить ему благодарность. Спасибо.
Я хочу вас поблагодарить за внимание. Еще раз, самое главное, это в рабочем порядке. Не обязательно вот это. Подходите, я здесь и завтра.
Он открыт для общения.